Дайджест здравоохранения. Твой путеводитель в мире медицины, здравоохранения и фармбизнеса. Здесь говорят открыто.
Добрый день, дорогие друзья, это Филиппов Игорь, и вы слушаете «Дайджест здравоохранения». Этот выпуск посвящен в основном размышлениям на тему текущего уровня доступности нашего здравоохранения для пациентов, а также анализу той части поправок, которая касается здравоохранения. Это не агитационный выпуск, мы не политический канал, поэтому все выводы и решения делать только вам. Когда я собирал аналитику для этого выпуска, друзья скинули мне несколько агитационных роликов на тему голосования. Ну, я думаю, вы их все уже тоже видели. Это новый уровень дна от Яны Рудковской и ролик про усыновление из детского дома. Знаете, я довольно хорошо разбираюсь в маркетинге и пиар, поэтому понимаю, что сам факт рождения этих роликов именно в этом формате может быть обусловлен двумя разными версиями. Версия первая. Ошибка пиарщиков. Не почувствовали, откуда дует ветер в нашей стране, вот и ошиблись, и не попали в вектор общественной мысли. Ну, бывает. Последствия простые. Сотрудников уволить, нанять новых, выпустить новые ролики. Дело закрыто. Версия вторая. А что если на самом деле большинство наших граждан реально считает, что лучше пусть ребенок остается в детском доме, никому не нужным, зато его не усыновит нетрадиционная любящая пара. Фу. Что если те же граждане любят смотреть на лубочные, наскоро сделанные ролики Яны Рудковской, в которых больше фальши, чем на защите любой кандидатской диссертации? И они же, эти люди, возможно, сравнивая Австрию и Россию, делают это по принципу «а у кого больше, тот и круче». Что если это реально и есть тот самый вектор нашей общественной мысли? И вдруг таких людей большинство? Страшно, правда? На мой взгляд, эта версия самая пугающая. Уж лучше пусть кого-нибудь уволят в пиар-агентстве, этих не жалко. В общем, как вы понимаете, я не мог остаться равнодушным к этой дискуссии на тему поправок. Слушайте, я настолько взлетел в космос от этих роликов, что нас сейчас на планете Земля, таких, кто умеет запускать частных лиц в космос, двое. Это я и Илон Маск. Рогозин, привет. Кстати, у меня есть еще и третья версия. Она самая безумная, но о ней в конце выпуска. Итак, доступность здравоохранения. Давайте разбираться. Назад в прошлое. Ни для кого не секрет, что последние 30 лет современная Россия до сих пор пользуется многими артефактами наследия Советского Союза. Но, как это часто бывает, когда начинаешь строить дивный новый мир на обломках старого, предварительно не расчистив фундамент, получается, ну, такое. И не то, что было раньше, но и не то, что реально хотелось бы в будущем. В общем, некий Франкенштейн. И система здравоохранения – это отличный пример именно такого подхода. И тут я хочу сделать важную ремарку. Я далек от разделения мира на черное и белое. И ни здесь, ни далее не оцениваю уровень профессионализма врачей тогда и сейчас. Я говорю лишь о системе здравоохранения в целом, как о результате социальной жизни страны. Ну а какая у страны социальная жизнь, такое у нее и здравоохранение, не правда ли? В Советском Союзе здравоохранение было бесплатным, а его доступность декларировалась как высокая. Почти стопроцентная, и цены низкие, бесплатные. Что может быть лучше? Но это все только на бумаге. На практике мы помним про то, как сильно отличался уровень оказания медицинской помощи в обычной поликлинике, ну, для народа, и, например, в подведомственном медицинском учреждении для ветеранов МВД. А уж о какой доступности идет речь, если простому смертному в этот госпиталь МВД никогда не попасть без блата? В Союзе всегда гордились уровнем медицинской помощи и приводили его в пример странам Запада. Правда, как правило, под уровнем помощи понималось то, что недоступно для большинства граждан. Советский человек десятилетиями жил в состоянии равновесия и стабильности. Стабильные цены, поездки в санатории от профсоюза, социальные гарантии государства, примерно одинаковый уровень благосостояния или его отсутствие у подавляющего числа граждан. И, конечно, все привыкли к тому, что так будет всегда. И тут вдруг, в 91-м, этим людям сказали: «Теперь каждый сам за себя. У нас рыночная экономика, твое будущее зависит от тебя». Причем тут здравоохранение? Объясняю. Представьте себе, что вы каждое утро получаете в любимой кофейне бесплатный кофе. Ну просто потому, что вы человек хороший. Вы же не задумываетесь, кто за это платит. И вдруг в один непрекрасный для вас день официант говорит вам, что бесплатного кофе больше не будет, так как кофейня теперь на самообеспечении. И руководство выяснило, что, оказывается, раздавать бесплатно – это чистые убытки. И чтобы их покрыть, надо либо закрыться, либо уволить официанта, либо заставить вас заплатить. И наши советские граждане, которые сами в тот момент находились в затруднительном экономическом положении, если не сказать хуже, не нашли лишних денег на то, что еще вчера было бесплатно. Государство сняло с себя все финансовые обязательства. Пошли сокращения медицинских работников, а те, кто остались в здравоохранении, вынуждены были сводить концы с концами, кто как мог. Ведь теперь все зависит от тебя, дружок. Оснащение больниц неуклонно старело, ремонт рассыпался, система разрушалась. Ни о какой бесплатной медицине государство тогда, в 90-е, уже не говорило. И несмотря на то, что бесплатность закреплена в Конституции, все прекрасно понимали: хочешь, чтобы тебе помогли, то нужно либо как раньше искать блат, либо платить. Настала эпоха звериной рыночной экономики. На мой взгляд, это события, которые и послужили основной причиной отношения нашего населения к здравоохранению сейчас. Нельзя по-настоящему ценить то, что ты всегда получал бесплатно. Ну никак нельзя. Появилось некое биполярное отношение к медицине. С одной стороны, артефакт прошлого, медицина должна быть бесплатной. С другой, это никак не билось с существующей действительностью. Из-за этой биполярки до сих пор у нас многие предпочитают ходить к одному и тому же некомпетентному врачу в заштатной поликлинике и жаловаться на уровень оказания помощи там, зато бесплатно, чем поискать другие варианты с другим отношением к себе, но за деньги. Да, иногда денег лишних нет. Но вообще, с какой-то стати где-то платить, если можно это получить бесплатно? Но времена, друзья мои, безжалостно меняются. Итак, Конституция. Бесплатность нашей медицины зафиксирована сейчас в статье 41 Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Пункт 1 в этой статье выглядит как: каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и других поступлений. И эта статья коррекции в новой редакции Конституции не подлежит. Можно выдохнуть. Или нет. Разбираемся дальше. На сайте Госуслуг сейчас висит проект новой Конституции. Смотрим в этот проект в статью 71, раздел «Ж». В старой редакции от 93 года он звучит довольно буднично. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находится координация вопросов здравоохранения, защиты семьи, материнства, отцовства, детства, социальная защита, включая социальное обеспечение. В новой редакции пункт про координацию вопросов здравоохранения предлагается конкретизировать. Выглядеть будет он следующим образом: координация вопросов здравоохранения, а дальше конкретика: обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью, социальная защита, включая социальное обеспечение. Так, стоп. А где пункт про бесплатность? Или хотя бы ссылка на 41-ю статью действующей Конституции? Ничего этого нет. Оказание доступной и качественной медицинской помощи. Ну, ни слова про бесплатную. Как думаете, совпадение? Не думаю. Зато знаете, что есть? О, целиком новый пункт. Ж1. Да, именно так. и звучит он следующим образом. Защита семьи, материнства, отцовства, детства, защита института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Ну, слава богу, что теперь наши семьи и дети защищены на уровне Конституции. И, наверное, теперь все детские дома, сироты, беспризорники исчезнут так же, как исчезло упоминание о бесплатной медицинской помощи в новой редакции 71 статьи Конституции. Или исчезнет так же, как и исчез вопрос с гомосексуальными парами. Теперь их не существует на конституционном уровне. Вообще вопрос, кто с кем спит, это очень важный и интересный вопрос. Он достоин решения его на конституционном уровне. А как иначе? Правда? Ну что ж, хотя бы теперь официально закрепили отцовство, может, в декрет схожу. Ну и как обещал, третья безумная версия происходящему. Садитесь поближе, я шепотом. А что, если Путин затеял все это лишь для того, чтобы лишний раз перед своим уходом сплотить нас, сформировать общественное мнение, ну как некая конституционная вакцина обществу? Сделали информационную инъекцию поправками Конституции, чтобы единый организм сформировал иммунный ответ. А на самом деле никаких поправок внедрять не планируется. И все будут окей с честным результатом голосования. Ну как вам? Тянет на сюжет фантастического произведения? Спасибо за то, что слушали. Если вам понравилось, не забудьте рассказать о дайджесте друзьям, поделиться в соцсетях и поставить оценку на подкаст-платформе. Ваши отзывы делают меня лучше. Услышимся!